Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. Да, мы возобновляем этот цикл программ. И сегодня у меня в гостях отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джордан-Вилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий, как всегда, находится с нами на прямой телефонной связи. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, дорогие слушатели, уважаемая Мария!
Немножко необычное сегодня начало, поговорим про изгнание бесов. Да, именно так, не удивляйтесь. Объясняю. Специальная комиссия Русской Православной Церкви задумалась о правилах отчитки, то есть изгнания бесов из верующих. И не так давно подготовила и выпустила проект документа, который регулировал бы этот обряд. Документ называется «Отношение Русской Православной Церкви к современным практикам экзорцизма» и опубликован он на официальном портале Московской Патриархии. Кому интересно, может сам зайти посмотреть, все это дело почитать. В регламенте перечислили самые известные ошибки и злоупотребления, допускаемые при проведении обряда изгнания бесов. И злоупотреблением авторы документа отнесли следующие пункты. Это совершение массового экзорцизма с привлечением посторонних зрителей, то есть теперь абсолютно точно на этот обряд уже никто смотреть не будет. Также считается недопустимым проводить фото- и видеосъемку этого обряда. Ну, это вполне себе логично, не для слабонервных зрелище. Ну и также отмечается, что в ряде случаев священники брались за проведение обряда самочинным образом его исполнения, то есть без разрешения на то церковных властей, а иногда даже и с корыстными мотивами. То есть я так понимаю, что теперь будет некий прямо поименный список священников, которые могут допустить, имеют право к проведению вот именно вот этого вот обряда. Ну и еще одна важная вещь. В случае принятия документа за проведение отчиток запретят брать деньги. Только если это не добровольное пожертвование. То есть, ну, видимо, если вы сами не будете просто насильно запихивать священнику деньги, то этот обряд, он будет абсолютно бесплатным. Я напомню, что это только проект пока документа. И на нескольких новостных лентах эта новость прошла под заголовком, что наконец-то в нашей церкви появился самый ожидаемый и долгожданный документ. Я, если честно, не знаю, почему так, но то, что новость эта обросла тут же разными слухами, шутками, домыслами, я, наверное, понять могу. Ну, просто тема про изгнание бесов, она скорее у большинства людей ассоциируется с каким-нибудь временем рыцарей, временем там средними веками, но не как не с сегодняшним днем, не с 21 веком. Поэтому, отец Макарий, прокомментируйте, пожалуйста, эту новость так, как видите ее вы, в чем нужность, своевременность, необходимость этого документа и чем он для нас, для простых прихожан, актуален, ну, если актуален, конечно.
Я абсолютно убежден, что этот документ, по мере его корректировки, может быть, редактирования, одобрения, принятия священноначальным в качестве церковного канонического документа или дисциплинарного документа, уж как это получится, будет еще и пропагандироваться в хорошем смысле этого слова, то есть разъясняться, комментироваться священноначальным, духовенством и учеными людьми. Ну, вопрос первый такой, самый внешний, который полезно нашим слушателям для себя разрешить и понять хорошо. Вот такой документ, как будто бы обращен к духовенству, может быть, для сведения, для руководства, может быть, и епархиальным архиереем, благочинным, настоятелем храмов. Между тем, такого рода документы, не только этот, но многие другие, в значительной мере обращены ко всем людям России, тем, кто имеет какое-то отношение к православной церкви, для их просвещения, для того, чтобы они лучше понимали, или хотя бы, так сказать, что-то понимали в том, что происходит в православной церкви. Потому что вот этот недостаток или часто отсутствие христианского просвещения, или так более жестким языком сказать, вопиющее невежество, ну, служит орудием тех самых существ невидимого мира, бесов, демонов, кого вы как хотите называете, которые тут фигурируют в этом документе. Это их излюбленное средство работы против нас. И вот в качестве первого такого замечания я его выдерну из середины, из того, что вы говорили здесь, что за проведение отчиток запретят брать деньги, только если это, значит, недобровольное пожертвование. Дорогие слушатели, уважаемые друзья, вам бы необходимо знать, как сказал в свое время баснописец Андрей Крылов, я повару иному как-то велел на стенке зарубить или на носу себе зарубить, что любое молитвенное действие, любое богослужебное или иное священное действие со стороны духовенства, если за него берут деньги, то это духовенство перестает быть духовенством, его лишают сана, как за самое тяжкое церковное преступление, симонию, торговлю святыней. Изгнание бесов, или призывание ангелов, или благословение автомобиля, или еще что угодно, если там назначается цена, в отличие от добровольного пожертвования. Ну, значит, дело плохо. Значит, это не священник, а неизвестно кто. Или даже известно кто. Кое-кто может и засомневаться. И я говорю это по достаточно широкому и глубокому и обширному опыту. А батюшка, ну а в чем разница? Ну, там написано добровольное пожертвование, все равно же это цена. Это бред сивой кобылы. Люди, которые так вот пытаются дело поставить, и то еще в лучшем случае бред сивой кобылы, а в худшем это такая, как сказать, отработанная антицерковная атака. Ну, что вам пояснять? Пришел дядя Вася в гости к своей маме, тете Маше, и принес ей торт в подарок. А какой-нибудь проходимец со стороны или мерзавец скажет, смотри-ка, он расплачивается с матерью, деньги платит. Ну, не деньги там, натура ей это самое отшелушивает. Ну, может и по физиономии заработать такой человек, который так оскорбляет семью. Ну, мы по физиономии никого не бьем. Но логика ровно та же самая. Цена – это договоренность между покупателем и продавцом. Ударили по рукам, купили фунт изюму, или коня, или трактор, или там квартиру, или дом, или что там такое. Вот что такое торговля, продажа, цена. Добровольное пожертвование. Здесь это участие верующих, а может, маловерующих, а может, вообще неизвестно кого, в жизни церкви. Приношение, пожертвование, помощь. Когда я выписываю чек, или у нас чеки не пишут, нас по карточкам перечисляют, там в помощь кому-нибудь, там, погорельцам, или одинокой матери, или больному ребенку. Ну что, это я покупаю что-нибудь или продаю? Или они что-нибудь покупают или продают? Думайте, друзья мои, как это сказать, выньте мозги из тумбочки, потому что мозги Господь дал не для того, чтобы их прятать в тумбочку. Это серьезно, это серьезная вещь. И тут экзорцизм тут просто служит такой небольшой лакмусовой бумажкой, тестом, насколько мы хорошо понимаем, что такое церковь и что такое участие людей в жизни церкви. Дело серьезное, я вас предупреждаю. Вот, и может быть этот документик небольшой, может он немножко поможет тоже как-то кому-то прийти в сознание. Ну вот, это вот что касается денег. Да, ну что сказать, почему, какая тут связь этих денег с этих, так сказать, оплаты в кавычках или без кавычек, кто, ну, вполне без кавычек берет эту оплату? Кто? Проходимцы. Люди, которые сегодня лишены сана в большом числе. Вот читаете новости все, знаете, сколько у нас немало в разных епархиях, некоторым товарищам, которые раньше носили рясы и кресты, им дают, значит, такой удар ниже пояса со стороны спины. Другое дело, что мы живем в свободной стране, он может пойти в магазин и купить себе рясу и крест, а то их по ногею, объявить себе патриархом там какой-нибудь местной деревни и всей Руси и продолжать свою деятельность. Такие бывают у нас. Такие люди у нас есть, да, да, да. Но они есть постольку, поскольку вы им доверяете. Поскольку вы развиваете рот или там что еще, и вам скармливают эту дрянь со стороны вот этого вот всего мерзкого сообщества, псевдоправославного, лжеправославного. Вот это вот бесы. Вот это как раз есть бесы, которые, ну, так просто их не выгонишь. Их не выгонишь потому, что вы их принимаете. Потому что вы им доверяете. Потому что вы им рады. Вы рады заплатить, и вопрос решен. Я пошел в магазин, заплатил, купил 4 электрических лампочки. Очень рад. У меня перегорела лампочка. Я пошел, купил недорого. Ну, хорошо, сегодня принес. В келью зажег, свет хорошо, порядок горит. Ну, прекрасно. Я заключил торговую сделку небольшую с владельцем этого хозяйственного магазина. Вот так вот люди пытаются такую технологию применить, реализовать в Святой Единой Святой Соборной Апостольской Церкви. Страшный грех. Я тут не буду пускаться в подробности, дело серьезное и такое глубокое. Вот оно уже как раз меньше касается самих прихожан наших. Просто чтобы люди знали и понимали. Что если обрезал палец, ну, в общем, тут надо мазать йодом или пластырем залепить. А если у меня симптомы шизофрении, то уже несколько сложнее все. Но есть аспект духовный, так сказать, нематериальный, и аспект материальный. Материальным аспектом занимается медицина. Духовным аспектом занимается церковь. И вот эта вот пограничная зона, она требует очень большого внимания. И кое-какие импульсы, кое-какие наметки документ этот дает. Но не больше, чем наметки. Потому что ему надо разрабатывать и чаще всего строго индивидуально. За счет внимания, опыта, как медиков, так и духовенство. Вот по моему опыту, а я участвовал в этом деле, и сейчас иногда еще участвую, бывает, контакт, буквально соработничество, сотрудничество медицинской науки, медицинской практики с практикой духовнической, с практикой православного душепопечения здесь может приносить добрый результат.
Вот знаете, можно подумать, что до выхода этого документа темой изгнания бесов вообще никто никогда не занимался. Но на самом деле в церковных кругах тема-то эта далеко не новая, и обряды проводились, и это вполне себе устоявшийся процесс. Но так как тема не нова в церковных кругах, вот в чем, по-вашему, особенность этого документа, почему сейчас?
Особенность этого документа и специфика этой темы, она некачественная, а количественная, она не дает ничего такого особенно нового, просто меру вот этого вот внимания к невидимым силам зла увеличивает и акцентирует. Вот я сегодня только что говорил, порезал человек палец. Ну, казалось бы, что дело такое практическое. А можно ли утверждать, что в моем порезанном пальце, в факте моей травмы, которую я себе нанес, сколько бы ни велика она ни была, а если серьезная травма, то тем более, не участвуют невидимые силы зла. Не участвуют. Можем ли мы где-то в каком-то недобром событии, хорошем, добром событии, мы как-то вопрос не ставим, и то там есть о чем подумать. Но будем говорить о событиях неприятных, о грехах, о болезнях, о травмах, о ранах, о лишениях, скорбях и так далее. Можем ли утверждать, что в каком-то из этих событий или явлений не участвуют невидимые силы зла? Пожалуй, что и не можем этого сказать. Пожалуй, что в каждом греховном событии, в каждом проявлении зла есть какое-то участие неких невидимых злонамеренных сил. Ну вот, и поскольку мне это как священнику, да любого священника спросите, часто-часто приходится стоять на исповеди, принимать исповедь людей. И что же мы можем сказать? Любая исповедь, любой грех, любое покаяние в грехе, так будем говорить точнее, любое покаяние в любом грехе предусматривает или сопряжено с той или иной формой, с той или иной мерой освобождения от бесовских сил, освобождения от невидимых сил зла, защиты, обороны, как-то, может быть, даже какой-то стратегии этой борьбы с этими бесовскими силами. И вот изгнание беса, вот этот документ о экзорцизме и сам факт экзорцизма, ну, всего-навсего дает тот же самый процесс, но в более ясной и более акцентированной форме. Вот это надо понимать хорошо и осознавать.
Батюшка, ну и вот тут я, к сожалению, должна вас прервать, несмотря на то, что у меня есть еще пара интересных вопросов, но, к сожалению, рамки программы у нас немного ограничены. Я вот думаю, что вы правильно сказали, что тема глубокая, тема интересная. Я думаю, что в одной из следующих программ, например, в цикле беседы о вечном, мы как-то по возможности, конечно, постараемся тему эту развернуть, несмотря на то, что большинство из тех новостей, светских новостей, да, которые я прочитала на эту тему, они были полны какого-то сарказма. Я предлагаю все-таки их не критиковать, потому что, мне кажется, все это больше по какому-то незнанию происходит. Не со зла, в общем, все это происходит, поэтому давайте пойдем дальше. Сейчас поговорим про интерес и доверие к телевизионным программам. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находится отец Макарий Маркиш. И про телевидение. Итак, россияне устали от пропаганды. Аудитория государственного ТВ рухнула на 25%. Вот такой вот громкий заголовок у новости. Сейчас опять же поясню. Далее прямо выдержка из этой новости. Если с начала года первый, имеется в виду первый канал, смотрели 33,7% населения, то в июле этого года уже 25,5%. Охват «России-1» сократился с 30% до 20%. Трех, а НТВ с 21 до 16. В результате большая тройка госканалов впервые уступила Телеграм, охват которого с февраля по июль подскочил с 19 до 26%. Телеграм, если что, это такой мессенджер с возможностью подписки на новостные каналы. Как считают эксперты, отток произошел за счет сокращения развлекательных программ на главных кнопках. Вменяемый обыватель, по мнению авторов этой статьи, не готов круглосуточно жить в стрессе, находиться в постоянной тревожности из-за бесконечных пятичасовок ненависти. Аудитория смотреть ТНТ или СТС, или вообще телевизор выключает, ну то есть с серьезных тем аудитория уходит на развлекательные, на какие-то семейные каналы. Ну и также объясняют это тем, что нормальные люди сегодня хотят свою жизнь проживать, а не смотреть многочисленные какие-то политические ток-шоу и участвовать в бесконечной войне всех против всех. Батюшка, ну, соцсети сейчас и правда телевидение потеснили, притом довольно-таки сильно. Более молодое поколение сейчас действительно сидят уже больше в соцсетях, мало кто смотрит телевизор, и когда спрашиваешь там у человека 35 лет, тебе есть телевизор, какой телевизор, о чем ты? Я вот в Телеграме там все новости читаю. Батюшка, телевизор смотрите ли вы, да, и кому больше доверяете, соцсетям или телевидению?
Тематика телевизионная, а шире сказать информационная, крайне актуальна. Ну и для меня она тоже, как это сказать, приятная с полезным, если можно так выразиться. Или, иногда говорят, знаете, по-другому, не, мы совмещаем неприятное с бесполезным. Ну, не буду я такую остроту наводить здесь. Но поскольку я возглавляю епархиальный отдел по взаимоотношению церкви с обществом, средствами массовой информации, то для меня в каком-то смысле вопрос этот профессиональный. Не просто потому, что я священник, но еще вот потому, что я выполняю такую задачу. Ну, что мы можем здесь заметить? Подход, в принципе, неправильный. Постановка вопроса и интерес к этому вопросу, трактовка вопроса, так бы говорить, трактовка вопроса, как она здесь изложена у вас, она ошибочна, она ошибочна. Все равно как трактовать вопрос о погоде с точки зрения удобства ношения галош. Галоши приходится носить, у нас сейчас на шлеме не носят, раньше носили, было дело довольно удобное. Но погода сама по себе существует, по другим причинам, другими факторами она управляется и на другие особенности жизни воздействует, помимо галош. Вот вы спрашиваете, а есть у вас телевизор, а доверяете ли вы соцсетям? Ну, я вам отвечу, вот я считаю, что я нормальный человек, ну, хотя я священник, ну, нормальный человек. Я не так давно получил, обновил водительские права, меня психиатр проверял. И пришел к выводу, что я нормальный человек, так что вот честь имею. Так вот, я нормальный человек, телевизора у меня нету. И соцсетям я не доверяю гораздо более определенно, чем разного рода уличным или всяким другим этим, как это сказать, деятелям по сбору средств. Не доверяю. Естественно, совершенно. И всех, кто меня об этом спрашивает, всегда, так сказать, предупреждаю, а иногда обличаю за то, что они всякого рода вздор из соцсетей вытаскивают, а потом спрашивают, батюшка, я прочитал, чаще прочитала, конечно, а и прочитал, иногда тоже бывает, или слышала в одном ролике, увидела, и дальше такая идет ахинея, что вот, как это называется, это скуфья или шапка какая на мне есть, скуфья, конечно, да, она подскакивает до потолка у меня. Ну, вот он в соцсети, и наш уважаемый, я не помню, какая у него сейчас должность, раньше он был первым министром, господин Медведев Дмитрий Анатольевич, сказал очень определенно и веско, и оптимистично, что русские люди уже привыкли к потоку брехни, который на них высыпается из интернета, и научились с ним справляться. Государственные телевизионные каналы, к счастью, такой характеристикой никак не описывается. И государственные другие, наверное, источники новостей, я тоже ими пользуюсь, этими источниками новостей, но не по телевизионным каналам, а просто из интернета читаю новости, должен, обязан знать, что происходит в нашей стране и вокруг. Вот. Эти источники информации, которые каждый из вас может проверить, охарактеризовать как-то, найти оценки этих источников информации, новостных каналов или новостных агентств, вот им есть определенное доверие. Тоже не 100%, тоже ошибаются люди, но, по крайней мере, не дурят вам голову, не компостируют вам мозги. Иногда, ну, те, кто... Сейчас большинство людей с интернетом работают, по самому... как это называется, по внешнему виду новостного канала, новостного агентства можно, в общем, заключить. Это брехня, или полубрехня, или на две трети брехня, или что делать? Люди от ошибок не застрахованы. Даже ссылочки стоят. СМИ-2 есть такой термин, уже его даже принят. Где-то вот такое. Там идет вперемешку, кто с кем переспал, кто кого там... Ладно, да. Кто какую носит одежду, кто какую там, не знаю, увел у кого там жену или любовницу. И вперемешку с этими новостями там нам что-то подсыпают про военные действия на Украине или экономические новости с другого берега. Ну, ясно совершенно, что человек, который один раз посмотрит такую дрянь, второй раз смотреть не должен. Но если он это смотрит, то это его проблема. Не надо это пытаться переложить на кого-то, что-то нам не то показывают. Ты не то смотришь, я извиняюсь за выражение, дуралей. Ну так зачем кивать-то на окружающих? Поймите, что то, что вам показывают, вас никто не насилует, вас никто не заставляет. Даже вам никто ничего не диктует и не указывает. Даже нельзя сказать, что вам показывают. Вам предлагают, спрашивают вашей оценки. Вот вам этого хочется. Мне этого продукта не хочется. Поэтому я этого не смотрю. Любому нормальному человеку этого продукта тоже не хочется. А тот, кто этот продукт заглатывает, ну, значит, он не совсем нормальный. Лечитесь. Может, надо посетить психоневролога или невролога просто. А может, кому и психиатра надо посетить, чтобы этот продукт не заглатывать, а смотреть то, что имеет для вас смысл, цель и интерес. Интерес в таком самом настоящем подлинном смысле. Что нужно для вашей личности. Для воспитания детей, может быть, для каких-то разумных, формирования разумной позиции жизненной в той или иной сфере. Это все вам нужно. Вот и смотрите, интересуйтесь, узнавайте.
Кстати, новые технологии, не надо уж их так повально ругать, наверное, как многие делают, они дают большой выбор инструментов для этого, и сейчас можно смотреть как раз-таки вот только те программы, которые ты хочешь. Поэтому цифровизация вот эта, она как раз дает огромное преимущество. У тебя есть выбор, ты можешь свой плейлист составить, исходя из тех программ, которые хочешь смотреть только ты, и все. И другие источники в твою картинку мира просто попадать больше не будут. Единственное, что очень важно сейчас критически мыслить, важно как никогда, я бы сказала, не принимать на веру все, что говорят, а просеивать информацию, ее проверять по нескольким источникам. Дальше мы идем и в конце этого выпуска поговорим про духовную мобилизацию. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» все так же информационно-аналитическая программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находится отец Макарий Маркиш. Говорим про то, что патриарх Кирилл, его святейшество, призвал православных христиан к духовной мобилизации. 27 сентября этого года это случилось. В праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, совершая божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, произнес проповедь, в которой были такие слова. Еще раз хочу сказать, что мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, посмотреть иначе на многое из того, что мы еще вчера смотрели без особого внимания и особой заботы. Тогда наша духовная мобилизация, которую я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества. Конец цитаты. Ну, конечно же, сама проповедь гораздо больше, она, как всегда, обнародована на сайте Московской Патриархии. Кто вдруг пропустил, обязательно может зайти и посмотреть. Также на многих ресурсах она есть в видеоформате. Это такой небольшой кусочек был мной здесь сейчас приведен. Я думаю, что про судьбоносное время, про исторические времена, я думаю, что многие из нас уже прочувствовали вот это вот ощущение того, что мы действительно сейчас живем в то время, про которое через сколько-нибудь лет напишут в учебниках истории. Но вернемся к духовной мобилизации, батюшка. Что, по-вашему, такое есть вот эта самая духовная мобилизация? Что вы об этом думаете?
Духовная мобилизация имеет очень косвенное отношение, практически никакого, к мобилизации военной. Духовная мобилизация относится к каждому человеку, верующему, неверующему. Даже не зависит от вероисповедания. Я абсолютно убежден, знаю, что наши мусульманские соседи и мусульманские собратья, они духовно мобилизуются не хуже, а часто лучше, чем православные. Эту проповедь я читал, даже делал из нее кое-какие выдержки на английском языке для наших зарубежных читателей. И не только эта проповедь, довольно большое количество проповедей патриарха. Я тоже, как сотрудник епархиального управления, епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, размещаю в интернете для дальнейших ссылок с тем, чтобы люди могли не только находить эти проповеди случайным образом или в огромном объеме информации на сайте патриархии, но могли бы щелкнуть по ссылочке «Слово патриарха» или «Речь патриарха», «Проповеди патриарха», и там, пользуясь уже тематическим указателем, находить эти материалы. Дело в том, друзья мои, опять-таки, я ведь обращаюсь, я вот говорю по радио, да, кто, самые разные люди слушают. Одни скажут: «Тес Макар, ну ты нам что-то рассказываешь, мы все это прекрасно без тебя знаем». А другие скажут: «Ну это что-то такое совершенно нам незнакомое, непонятное, вообще непонятно по-русски он говорит или что-то такое комбинирует совершенно незнакомое». Ну, на всех-то не... На всех не угодишь, на всякий чок не наздравствуешься. Но, тем не менее, я как-то пытаюсь разбросить пошире спектр понимания того, о чем я говорю. Когда мы слышим что-то, какое-то высказывание патриарха, ну, желательно в него вдуматься и понять. И понять смысл общий и смысл персональный, что это значит для меня, для моей семьи, может быть, для моего, там, я уж не знаю, если я владелец какого-нибудь предприятия, какого-нибудь там металлургического завода, где 10 тысяч рабочих работает, может, это еще дополнительный смысл какой-то имеет. Чтобы эту конкретную тему отработать и понять, как я только что заметил, о чем тут идет речь, я припомню вам, если вот у нас радиопередача, если была бы у нас телепередача, я бы вам ее прям показал, эту картинку, не поленился бы где-нибудь ее раскопать, и вам бы ее продемонстрировал, но вы ее легко воспроизведете у себя в сознании. А картинка, ну, как говорится, карикатура, не карикатура, картинка. Темный лес, идет дождь, сечет, стоит автомобиль на дороге у опушки леса, капот открыт. Под капотом согнулся там человек с гаечным ключом, и по его позе, и по, так сказать, выражению лица совершенно ясно, что гаечный ключ тут бесполезен, и вообще, значит, машина никуда не поедет. В окошке автомобиля видны детские лица, такие смущенные, как-то требовательные, чем-то огорченные, испуганные. И этот человек с гаечным ключом, обращаясь к детям, говорит: «Дети, сколько раз вам повторять, я не могу переключить на другой канал». Хорошая картинка. Картинке этой как минимум 30 лет. Я ее видел вот примерно тогда, в конце предыдущего столетия и тысячелетия. В конце второго тысячелетия от Рождества Христова, еще до начала третьего тысячелетия. Но технологии меняются, может, телевизоров меньше, интернета больше, а смысл абсолютно тот же самый. Мы хотим переключить на другой канал. Мы слушаем, патриарх говорит: что это такое, он не то говорит. И гаечный ключ зачем-то он взял. Ну нет, нет, дайте нам что-нибудь веселенькое. Нет, мы дожили до судьбоносного времени. И вы обязаны это знать. Если вы этого не хотите знать, ваша вина, ваша ответственность и ваша беда. Могу сказать и что-нибудь еще пожестче, но не буду. Стараюсь не говорить, вот особенно на исповеди, кто: «Батюшка, ну их надо было идти», там разговор заходит, «надо было ее так всяк». Я говорю: «Знаете, я стараюсь всегда мягче. Говорится, лучше согрешить милостью, чем жесткостью. Вот я не хочу жесткостью сейчас грешить, но дело тут ясное, как апельсин. Вы слушайте, что говорит патриарх, и поймите. Так что всякое возможно. Все возможно в нашей жизни, вот именно в то самое судьбоносное время. И мы должны быть к этому готовы. Вот это наша готовность и наша решимость, и наша способность отбросить от себя все то, что нам мешало этой вот ясности понимания происходящего процесса. Вот это и есть наша духовная мобилизация. А с военной мобилизацией разберутся военные комиссариаты.
Мне тут остается только сказать, что тему духовной мобилизации появилось у меня желание обсудить также в одной из следующих программ. Всего скорее это будет тот же самый цикл беседы о вечном, о чем, конечно же, в эфире я сообщу чуть попозже. Ну, а программа «Точка зрения» на сегодня завершена. Я напомню, что в студии у программы был отец Макарий Маркиш, известный миссионер, публицист, автор многочисленных книг и публикаций, а также клирик Ивановской епархии. Программу провела Мария Заостровных, но я с вами не прощаюсь. Встретимся буквально через несколько минут в следующем часе в программе «Беседы о вечном». С отцом Алексеем Долгоруковым будем говорить о том, какие вопросы можно задавать Богу, а какие нельзя. То есть есть ли вообще какие-то глупые, может быть, такие вопросы, которые к Богу адресовать ни в коем случае нельзя. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Thank you.